Впрочем, ладно, потом вспомню. Женщина плачет, а это гораздо важнее. О, позорники, превратили мою землю в самый дерьмовый ад, и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставляют на показ. Низкие сволочи, не оставили людям ничего, кроме скорби и страха, и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом. Вот сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех гадов своим глаголом. Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности. Я подумал и сказал: «Княгиня, а княгиня, ну чего тебе опять? Да нет уже у тебя гармонии, не видно. Чего ж тебе тогда видно? Одни только кустики». Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь: «Сам ты кустик, я вижу». Ну что ж, кустик так кустик. Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину. О чем же все-таки это важно и что за вопрос? Слушай-ка, княгиня, а где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа. Чего ты мелешь? Честное слово, с тех пор не видел. А где он, твой камердинер? Он такой же твой, как и мой, огрызнулась княгиня, и вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула: «Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович, ненавижу!» И скрылась. «Вот это да!» — протянул я восторженно, как давеча декабрист. «Ловко это она меня отбрила!» И ведь так и не ушла, не ответив на самое главное. «Царица небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих дай припомнить. Камердинер!» Я позвонил в колокольчик. «Камердинер!» Вошел слуга весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал с пьяну ходить во всем желтом до самой смерти, так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит. «Знаешь что, Петр, я спал сейчас или нет? Как ты думаешь, спал? В том вагоне, да, спал. А в этом нет? А в этом нет. Чудно мне это, Петр. Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое. А то, знаешь, опять мне делается тревожно. Значит, Петр, если тебе верить, я в том вагоне спал, а в этом проснулся, так? Не знаю, я сам спал в этом вагоне». «Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?» «Да зачем мне тебя было будить?» «В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся? Ты не путай меня, Петр, не путай. Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль». «Какая же эта мысль? А вот какая, выпить у меня чего-нибудь осталось? Омутить Леонова?» «Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль. Это просто средство, чтобы ее разрешить. Ты понимаешь, когда уходит от сердца хмель, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан. Не очень заметно, что я расщеплен? Совсем ничего не заметно, только рожа опух. Но это ничего, рожа — это ничего. И выпить тоже нет ничего», — подсказал Петр, встал и зажег канделябры. Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то, знаешь, немного тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас. А где же твоя княгиня, Петр?» «Она давно уже вышла». «Куда вышла?» «В Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове вышла». «Какое еще Храпуново? Что ты все мелешь, Петр? Ты не путай меня, не путай. Так, так. Самая главная мысль. Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему, понятия не имею?» «Да-да, вот теперь яснее. Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедии, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте. Он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке. А я нет, я и дома без шлафрока, я и на улице в тапочках. А Шиллер-то тут при чем? А впрочем, да, вот он при чем. Когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. А пустит и пьет. Хорошо, а Чехов Антон перед смертью сказал: выпить хочу, и умер.